Анна Бокина. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем -9, пасмурно, в Санкт-Петербурге такая же погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Накануне на Украине прошли выборы президента. Пока лидирует председатель партии регионов Виктор Янукович. Как прошли выборы? Что ждет Украину с новым президентом? Какими будут российско-украинские отношения? В нашей программе вы услышите мнение российских и украинских экспертов и политологов по этому поводу. В Чечне задержаны юристы, которые расследовали похищение людей в этой республике. С президентскими выборами на Украине связана главная тема нашей программы. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы оцениваете итоги выборов на Украине. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-46 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы также можете оставить свой комментарий на сайте нашей радиостанции. Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы», и вернемся вновь к главной теме нашей программы. На Украине подводят итоги второго тура президентских выборов. В Центр избирком страны на этот час поступило почти 85% электронных протоколов. Лидер партии регионов Виктор Янукович набирает 48,5%, премьер-министр Юлия Тимошенко почти 46%. Таким образом, разрыв между кандидатами на этот час составил 2,6%, рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Согласно данным нескольких экзит-полов, обнародованных сразу после закрытия избирательных участков, отрыв Виктора Януковича от Юлии Тимошенко составил от 3 до 6% голосов. На основании этих результатов в штабе партии регионов объявили об убедительной победе своего лидера.
Совершенно ясно было, как проголосует украинский народ. Он не мог проголосовать за эту власть. Он проголосовал против этой власти, поддержал Януковича.
Заявил депутат Верховной Рады от партии регионов Николай Азаров. А эксперты минувшей ночью рассуждали в эфире национальных телеканалов о причинах поражения Юлии Тимошенко и легитимности нового украинского президента. Говорят политологи Владимир Фисенко и Михаил Погребинский.
Этот результат, на мой взгляд, объясняется прежде всего тем, что Тимошенко представляла власть, а Янукович оппозицию. Власть, которой недовольна абсолютное большинство населения. Я даже думаю, что часть ее избирателей тоже недовольны властью, но голосовали против Януковича. Это самая главная причина. На протяжении 5 лет политика власти была непопулярной, и люди связывали ее с деятельностью, в том числе Тимошенко.
Очень похоже на то, что победитель выборов может иметь меньше 50% поддержки. Если мы будем считать от общего числа населения страны, это несколько больше трети населения. И с этой точки зрения для нового президента проблема полноценной легитимности будет стоять очень серьезно.
Явка избирателей во втором туре выборов была выше, чем в первом, и составила почти 70%. За Януковича в основном голосовал восток и юг Украины. За Тимошенко в основном центр и запад страны. По словам члена Центра избиркома Михаила Ахендовского, подведение предварительных итогов выборов может затянуться.
Процесс подсчета голосов во втором туре, несмотря на то, что количество кандидатов в бюллетене гораздо меньше, всего двое, нежели то количество, которое было в первом туре, все-таки будет продолжаться дольше. Потому что уже сейчас в Центральную избирательную комиссию поступают тревожные сигналы о разночтениях, разных подходах к закону со стороны членов участковых комиссий от одного и другого кандидата. Вполне вероятно, что это может привести к тому, что процесс подсчета голосов затянется.
Между тем, премьер призвала экспертов и политиков не делать поспешных выводов. В штабе Тимошенко вчера сообщили, что параллельный подсчет почти 90% бюллетеней показал одинаковые результаты кандидатов. Не исключено, что команда премьера будет оспаривать в суде итоги выборов. Уже звучат предположения, что в обмен на признание победы Виктора Януковича Юлия Тимошенко будет требовать после создания Верховной Рады новой коалиции сохранить ей кресло главы правительства. Впрочем, в партии регионов не допускают такого варианта. В ближайшие часы регионалы для защиты результата воскресного голосования собираются вывести до 50 тысяч своих сторонников на площадь перед зданием Центра избиркома. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем тему президентских выборов на Украине. И сейчас на прямой связи с нашей студией политик, директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов. Вячеслав, здравствуйте. Спасибо, во-первых, что согласились поучаствовать в нашей программе. И сегодня мы спрашиваем наших радиослушателей, как вы оцениваете итоги выборов на Украине? Этот же вопрос я бы хотела адресовать вам.
Ну, прежде всего, нужно сказать, что Украина устала от оранжевой власти, и, на мой взгляд, голосование, каким бы результатом оно ни закончилось, свидетельствует именно об этом. Высокая явка избирателей говорит о том, что жители Украины чрезвычайно заинтересованы в смене курса. Это прежде всего. Второе, результаты подтверждают прогнозы, которые делались 2-3 недели назад, о том, что разрыв между кандидатами будет минимальный, несмотря на то, что, объективно говоря, большинство голосов должно было бы склониться на сторону Януковича. Юлии Тимошенко удалось фактически переломить ход выборов и достичь блестящего для нее результата. Несмотря на неудачное премьерство, я именно так расцениваю ее премьерство, в условиях совершенно нестабильной Украины в течение 5 лет, несмотря на это, она добилась результата практически идентичного результату Януковича, с которым многие связывали как раз ту самую смену курса, на которую не рассчитывает Украина. И это ставит Украину в затруднительное положение. Фактически почти равное число голосов не дает гарантии для точного, четкого решения. Я думаю, что могут быть всякие неожиданности.
Вячеслав, а можно ли назвать выборы на Украине честными и демократическими?
Безусловно, я могу сказать, что нынешние выборы, может быть, самые честные на Украине за все время ее существования. Равновесие политических сил таково, что оно позволяло контролировать ход выборов, ход подсчета голосов и предоставляло всем кандидатам равные права в средствах массовой информации. И в этом смысле, конечно, их можно считать честными.
Но, тем не менее, вот случаи с ручками...
Да, и множество случаев, и недопущение наблюдателей, и недопущение членов избирательных комиссий к подсчету голосов. Единичные случаи есть, и случаи с ручками. Действительно, это все есть, но, вы знаете, на постсоветском пространстве это встречается сплошь и рядом подобные вещи. И, на мой взгляд, эти факты сами по себе не повлияют, существенно не повлияют на результаты выборов. Они слишком незначительны в общей массе голосов.
Вячеслав, спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, что сейчас на прямой связи с нашей студией был политик, директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов. А к этой теме мы вернемся после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
В выборах президента Украины сократился разрыв между лидером партии регионов Виктором Януковичем и премьер-министром Юлией Тимошенко. После подсчета 85% бюллетеней он составляет 2,6% в пользу Януковича. Страны Запада выразили разочарование и беспокойство в связи с решением Ирана возобновить производство обогащенного урана. В Бурятии восстановлено движение поездов, прерванные вечером в воскресенье из-за схода с рельсов товарного поезда. Пострадавших нет. В Башкирии расследуют обстоятельства бунта в следственном изоляторе Уфы. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 13:07. Не пропустите программу «Смотрим телевизор». Выборы президента Украины на телеэкранах. Какой была кампания на украинских каналах и как ее освещало российское ТВ. Гость ведущей программы «Большая политика» на канале «Интер» Евгений Киселев. Ведет программу «Смотрим телевизор» Анна Качкаева. И сейчас вновь в нашей студии в прямом эфире я приветствую нашего обозревателя прессы Надежду Перцеву. Надежда, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
И вновь мы продолжаем тему украинских выборов.
Не совсем. Я отмечу, что украинские выборы президента – это действительно центральная тема сегодняшних российских изданий. Украина присутствует как тема и на страницах «Новой газеты», но она присутствует немножечко в другом ракурсе, я бы сказала. Газета сегодня «Новая» отличилась тем, что печатает целый разворот, в который отражает подробности массового задержания российских разведчиков, провалившихся при покупке секретной информации в начале этого года. Тогда самой важной уликой стал мобильный телефон, на карте памяти которого выявили тайную инструкцию, регламентирующую агентурную деятельность ФСБ Российской Федерации. Этот разворот озаглавлен «СМЕРШ по-украински». Газета отмечает, что, несмотря на кажущуюся простоту этой истории, остается очень много темных пятен. И публикует на этом развороте точки зрения как с украинской, так и с российской стороны экспертов. А Юлия Латынина задается вопросом, почему любая громкая операция отечественных спецслужб напоминает сюжет для комедийного шоу. Я, конечно, понимаю, что история эта предвыборная. Я цитирую Юлию Латынину. В том смысле, что уходящий президент Виктор Ющенко проявляет необыкновенную прыть для того, чтобы подложить любому победителю как можно больше отравленных пилюль. Виктор Ющенко подписал перед уходом увеличение социальных выплат, документ, против которого протестовал МВФ и который новому президенту Украины придется отменять, иначе страна-банкрот просто не получит у МВФ денег. Виктор Ющенко признал Бандеру героем Украины специально, чтобы Юлии Тимошенко пришлось определиться в этом вопросе и терять голоса либо западных, либо киевских избирателей. И покупатели гостайны прихватили ровно за этим, чтобы, как бы ни пришел к власти в Украине, первым делом стал бы перед дилеммой либо потерять уважение народа, либо испортить отношения с Россией. «Я вовсе не против спецслужб и спецопераций», продолжает Юлия Латынина. «Я просто за то, чтобы ФСБ занималась обеспечением государственной безопасности, а не поставляла сюжеты для Райкина. У нас что, все террористы на Кавказе выловлены? У нас что, Невский экспресс не взорван? У нас что, фашисты не убивают людей прямо в Москве? Честно говоря, я не понимаю, какую такую гостайну можно вызнать в Украине, учитывая, что до 1991 года мы были одним государством, а после там все оборонное только разворовывалось. В чем гостайна-то? Задается вопросом Юлия Латынина. Сколько танков в танковом батальоне там можно завестись? Один или два? Да чуть поменьше, чем в нашем. Но уж если непременно свербить эту тайну, узнать, нельзя ли оставить дома инструкции для шпионов, сфотографированные на мобильник? Все происходящее, завершает Юлия Латынина, все больше напоминает анекдот про американского шпиона, который так и не смог выяснить, чем же занимается ДСАФ. Проблема в том, что в 70-е нельзя было понять, чем занимается ДСАФ, а сейчас нельзя понять, чем занимается ФСБ, заключает Юлия Латынина на страницах «Новой газеты».
Спасибо, Надежда. Следующий обзор прессы с Надеждой Перцевой через 20 минут в программе «Время свобода». Нам стало известно, что в Чечне накануне были задержаны юристы, которые расследовали похищение людей в этой республике. И сейчас на прямой связи с нашей студией член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, как происходило задержание.
Мне это известно со слов людей, которые, собственно, занимаются работой сводных мобильных групп в Чеченской Республике. В то время, когда «Мемориал» приостановил свою работу там, юристы, которые в разных регионах России занимаются борьбой с милицейским произволом, начали работу точнее вахтовым методом, направляя туда так называемые сводные мобильные группы. Они и раньше это предпринимали в других регионах России. Накануне, 7 февраля, около 19:00, в городе Шали были задержаны трое членов такой сводной мобильной группы. Дмитрий Егошин из Йошкар-Олы, Роман Веретенников из Краснодара и Владислав Садыков из Башкирии. В их задержании участвовал Магомед Даудов, известный в Чечне по прозвищу Лорд, начальник Шаринского райотдела внутренних дел. Накануне правозащитникам назначил встречу некий житель Чеченской республики, который пообещал сообщить важную информацию по поводу одного из похищенных жителей Шаринского района. И вот на этой встрече, которая, как предполагается, была заранее подготовлена сотрудниками Шаринского РОВД, были задержаны юристы сводной мобильной группы. Они были доставлены в Шаринский РОВД.
Александр, им как-то объяснили их задержание?
Дело в том, что с ними сейчас невозможно связаться, но их коллегам и руководителям, сотрудники Шаринского РОВД и начальник Шаринского РОВД на голубом глазу, например, этой ночью объясняли, что да, они находятся в РОВД, но они не задержаны и не арестованы. К тому моменту они уже более 6 часов находились в РОВД. Сейчас уже прошло больше 14 часов, как они задержаны. Задержаны, это говорю на языке закона. Но получается, что они незаконно задержаны. И все, что происходило с ними эти часы, это есть незаконные действия, раз так.
Что вы намерены предпринять в дальнейшем, Александр?
И ночью, и сейчас мои коллеги пытаются связываться как с руководством Министерства внутренних дел по Чеченской Республике, так и с другими инстанциями, чтобы ввести ситуацию в рамки права. Надо сказать, что местные власти и те, кто от имени местных властей занимаются работой с общественными организациями, неоднократно высказывали недовольство работой этих сводных мобильных групп. Они весьма профессионально работали, потому что для всей России представляет проблему, а для Чечни особенно тяжелую.
Милицейский произвол. Александр, спасибо вам большое. В прямом эфире был член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, а мы продолжаем программу «Время свободы». Американские противоракетные комплексы в Румынии, политическая и оборонная ставка Белого дома. Это главная тема традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Решение Румынии разместить на своей территории антиракетные системы, которые должны нейтрализовать иранские ракеты, не вызвало пока обширных комментариев в Соединенных Штатах. Официальный Вашингтон, скорее всего, ожидает формального решения румынского парламента. Тем не менее, готовность Бухареста разместить американские ракеты-перехватчики рассматривается американскими комментаторами как значительное событие и с политической, и с оборонной точки зрения. Прежде всего, комментаторы пытаются ответить на вопрос – удалось ли администрации Обамы совершить то, что не смог сделать президент Буш, то есть гарантировать создание в Центральной Европе фрагмента глобальной антиракетной системы? Слово Яну Рунову.
Казалось бы, мягкая администрация президента-демократа, протянувшего руку Ирану и не получившая положительного ответа на свой жест, видимо, выполнит план создания ракетного щита против иранских ракет. Как заявил представитель Госдепартамента, Америка будет защищать свои интересы и интересы союзников от растущей угрозы со стороны Ирана. Вот как комментирует политический аспект американо-румынской договоренности, правда, еще не ратифицированной румынским парламентом, и влияние этой договоренности на американо-российские отношения вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. В Москве предполагали, что отказ Обамы от плана Буша по размещению противоракетных систем в Польше и Чехии является частью соглашения о перезагрузке в американо-российских отношениях. Постепенно в Кремле стали понимать, что при демократической администрации Обамы ситуация иная, чем при демократической администрации Клинтона, который был готов полностью отказаться от противоракетной защиты ради хороших отношений с Россией. Для Обамы, который вынужден всерьез рассматривать угрозу со стороны Ирана, полный отказ от противоракетного щита невозможен. Он может быть модифицирован, может стать менее неприемлемым для России. Я не думаю, что курс на перезагрузку отношений будет полностью похоронен в результате размещения наших ракет в Румынии. Взглянем на то, чего удалось достигнуть благодаря перезагрузке. Некоторое сближение позиций России и Соединенных Штатов по проблеме ядерного Ирана. Согласие России помогать в снабжении войск Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане. Прогресс в американо-российских переговорах по контролю над вооружениями. А взамен Соединенные Штаты ослабили свое сопротивление энергетической политике России, политике модернизации ее вооруженных сил. Мы видим, что перезагрузка отношений выгодна обеим сторонам. Конечно, попытки администрации Обамы все же разместить противоракетные системы в Центральной Европе могут замедлить развитие новых перезагрузочных отношений Соединенных Штатов и России. Все будет зависеть от деталей, какие именно ракеты администрация Обамы решит разместить в Румынии. Сочтут ли их в Кремле угрозой для России и захотят ли ответить сокращением сотрудничества с Вашингтоном? Надеюсь, Москва в результате выберет путь более жесткого нажима на Иран. Чем скорее Россия начнет активно помогать Западу в противостоянии Ирану, тем лучше. Так считает Илан Берман из Вашингтонского совета по американской внешней политике.
С ним беседовал Ян Рунов. Что могут представлять собой антиракетные комплексы с технической точки зрения? Алан Давыдов обратился за комментарием к эксперту по вооружениям, сотруднику независимого института в Калифорнии Айвену Иланду.
Эти ракеты прежде назывались стандартными элементами противоракетной обороны театра военных действий. Сейчас они зовутся просто стандартными ракетами. Первоначально они проектировались как ракеты морского базирования для стрельбы по воздушным целям, но после модификации рассчитаны на поражение баллистических ракет. В данном случае они будут рассчитаны на уничтожение оперативно-тактических ракет ближнего радиуса действия, которые, как полагают, может применить Иран в ближней и среднесрочной перспективе. Не секрет, что сегодня Иран также разрабатывает и испытывает ракеты повышенной дальности. Это заставляет нервничать еще одного важного регионального игрока – Россию, хотя предполагаемая траектория не захватывает Россию, у которой, к тому же, достаточно средств для перехвата ракет. Россия, в принципе, не возражала против намерения США разместить стандартные ракеты как морского, так и наземного базирования. Но сейчас ее настораживает согласие Румынии на размещение у себя ракет-перехватчиков, как это сделала несколько месяцев назад Польша. Насколько обоснованна эта озабоченность России? Некоторые из этих перехватчиков действительно способны перехватывать российские ракеты ближнего и среднего радиуса действия, но в действительности они не представляют особой угрозы для России, поскольку их число будет совершенно несопоставимо с числом ракет, которыми она располагает. Угроза России от них еще меньше, чем от тех антиракетных комплексов, что планировала разместить в Польше администрация Буша. Видимо, озабоченность России скорее политического, чем военного свойства, ибо американские комплексы будут размещены в странах, находившихся под традиционным влиянием СССР в эпоху противостояния НАТО и Советского Блока, а ныне желающих политического сближения с НАТО и гарантий безопасности. После того, как НАТО практически ничем не смогло помочь Грузии в ходе позапрошлогоднего грузино-российского вооруженного конфликта, идея такого символического американского присутствия весьма важна для Румынии, Польши и Чехии. Можно ли рассматривать предстоящее размещение американских противоракет в Румынии также в контексте желания США укрепить свои позиции в районе Черного моря? По-видимому, это так. Соединенные Штаты пытаются усилить свое влияние в регионе, в том числе за счет военно-морского патрулирования в Черноморском бассейне. И расширение сил НАТО в южном направлении, наряду с намерением не отказываться от размещения ракет перехватчиков в Польше, как раз является одной из причин недовольства России, сказал сотрудник независимого института в Калифорнии Айвен Иланд.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире рубрика «Сегодня в Америке».
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в Москве 9:30. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во втором туре выборов президента Украины сократился разрыв между лидером партии регионов Виктором Януковичем и премьер-министром Юлией Тимошенко. После обработки 89% бюллетеней Янукович набирает 48,5%. Голосов Тимошенко около 46. По данным ЦИК Украины, итоговая явка избирателей составила 69%. 5 человек погибли, не менее 12 получили ранения в результате мощного взрыва на электростанции в американском штате Коннектикут. По предварительным данным, произошел взрыв газа. Страны Запада выразили разочарование и беспокойство в связи с решением Ирана возобновить производство обогащенного урана. Об этом шаге объявил в воскресенье иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Экипаж российского корабля «Борис Лавров» требует ареста судна из-за долгов по зарплате. Морякам не платят уже более 3 месяца. Общий долг экипажу «Бориса Лаврова» составляет более 60 тысяч долларов. В Бурятии восстановлено движение поездов, прерванное вечером в воскресенье из-за схода с рельсов товарного поезда. Пострадавших нет. В Махачкале обнаружены два начиненных взрывчаткой автомобиля, которые, по предварительным данным, могли быть использованы преступниками, убившими в пятницу начальника городского УВД. В Башкирии расследуют обстоятельства бунта в следственном изоляторе Уфы. Сообщается, что для восстановления порядка пришлось применить физическую силу. Сведений о пострадавших нет. В Москве в понедельник, как ожидается, состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с лидером политического крыла палестинской группировки «Хамас» Халидом Машалем. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и мы продолжаем тему украинских выборов. Я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, как вы оцениваете итоги выборов на Украине. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Вы уже можете звонить в прямой эфир примерно через 3 минуты. По данным, на этот час обработано 87,3% голосов избирателей. За Виктора Януковича проголосовали 48,5%, за Юлию Тимошенко около 46%. Таким образом, разрыв между кандидатами составил 2,7%. Обозреватель «Радио Свободы», эксперт по Украине Виталий Портников, который наблюдал за выборами в Киеве, рассказывает о своих впечатлениях.
Предварительный подсчет голосов на выборах президента Украины демонстрирует. Виктор Янукович одерживает преимущество над своим конкурентом Юлией Тимошенко и может рассчитывать на то, что именно он станет новым президентом Украины. Таким образом, Виктору Януковичу может удастся то, что не удалось ему в 2004 году, когда он был главным конкурентом оппозиционного кандидата Виктора Ющенко. Однако вследствие известных событий в Украине и пересчета голосов на выборах президента страны, происшедшем после второго дополнительного тура президентских выборов, главой государства стал все же именно представитель оппозиции. Однако сейчас главным вопросом является все же не то, победит ли Виктор Янукович на президентских выборах, а то, признает ли Юлия Тимошенко эту победу бывшего премьер-министра страны. Ведь главной проблемой украинской политической жизни является именно это – готовность кандидата на пост президента Украины согласиться с поражением. Главным остается то, насколько Юлия Тимошенко сегодня готова смириться с фактом победы своего оппонента. Пока что очень трудно говорить, что такая готовность высказана. Юлия Тимошенко, наоборот, говорит о том, что ее сторонники должны бороться за каждый голос, отданный за нее на выборах президента, и что она верит, что победа остается за сторонниками европейского выбора страны. Очевидно, что уже в ближайшие дни мы можем стать свидетелями острого политического противостояния между двумя главными силами, боровшимися за президентский пост, партией регионов и блоком Юлии Тимошенко. Будет ли это противостояние связано исключительно с юридическими проблемами, или же, напротив, мы увидим новое гражданское противостояние сродни того, которое мы видели в 2004 году. Сейчас никто не может предсказать этого развития событий, как никто не мог оценить протестного потенциала в Украине тогда, когда подсчитывали голоса на выборах президента 5 лет назад. Особенность только в том, что тогда о фальсификациях говорила оппозиция, а сейчас о фальсификациях на выборах может говорить власть, ведь Юлия Тимошенко остается действующим главой украинского правительства. И это добавляет еще одну дополнительную сложность, возможность оценить ситуацию, сложившуюся в Украине после второго тура президентских выборов. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем тему украинских выборов, и сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы оцениваете итоги выборов на Украине? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12, это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И у нас уже есть звонок от Ивана из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Доброе утро. Ну, во-первых, я должен сказать, что я не знаю, какой настоящий исход выборов, учитывая слишком очень большое, все-таки очень большое воздействие вот фальсификаций. А самое главное, я хотел бы сказать, что, в принципе, это безразлично, кто победит, потому что ни у того, ни у другого нет нормальной, рациональной программы вывода страны Украины из кризиса, так же, как нет такой программы ни в одной из бывших частей Советского Союза. И вот в этом, по-моему, принципиальная беда нашего народа. Спасибо.
Это было мнение Ивана из Москвы. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Николай из Липецка. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что достижение украинской избирательной системы очевидно. По сравнению с российским фарсовыми, так сказать, выборами, у них главное, все прозрачно, демократично. И основное, я бы подчеркнул, отменен институт преемничества. А это, должен вам заявить прямо, является, по-моему, самым наилучшим доказательством того, что украинская избирательная система работает на полной демократической основе.
Это было мнение Николая из Липецка. Сейчас я хочу прочитать сообщение одно, которое нам пришло на пейджи «Радио Свобода». Пишет нам Роза. Победа Януковича – это победа Совка и КГБ. Она еще больше отдаляет Европу от Украины, а значит и Россию от Европы. Единственный положительный выход из кризиса – сближение с Европой, ну, которая от нас еще больше отдаляется. Есть у нас еще звонки. До нас дозвонилась Ольга из Москвы. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, к сожалению, Тимошенко не сделал никаких серьезных попыток привлечь на свою сторону русское население. И складывается впечатление, что обоим депутатам выгоден раскол 50 на 50. Еще бы пару слов я сказала о русских людях на Украине. Они забыли о том, что они граждане этой республики, и что это их обязывает. Спасибо.
Спасибо, Ольга. Это было мнение Ольги из Москвы. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Владимир, также из столицы России. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Говорите, Владимир.
Вы знаете, мы славянское племя. Киевская Русь и Московия – это одно единое, всегда было по всему. Нас разделили искусственно. У меня много знакомых, которые работают в Москве с Украины. Если бы на Украине были все эти годы хорошо, они бы жили дома со своими семьями. У некоторых разрушились семьи.
Владимир, я очень уважительно отношусь к истории. Давайте вернемся к выборам, которые вот прошли вчера на Украине.
Это что, люди? Та же Тимошенко и все Янукович, это богатые люди, миллионеры.
Ваше мнение понятно. Это Владимир из Москвы. Сейчас до нас дозвонилась Наталья, также из Москвы. Наталья, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хотела два слова сказать в отношении наших взаимоотношений с Украиной. Я обращаюсь к нашим политикам, чтобы они в своих речах забыли слово «братья украинцы», «братья славяне». Это уже навязло в зубах. У нас есть соседи, украинцы, и нужно вести все дела с Украиной по-добрососедски, то есть экономические все проблемы решать. Выгодно России, значит, заключаем договор, невыгодно, значит, заключаем.
Наталья, а как вы можете оценить итоги выборов на Украине? Вы следили за тем, как проходили выборы?
Итоги выборов, они печальные, потому что... Это еще на многие месяцы будут споры, суды, бесконечные сборища на улицах, а дела не будет.
Это было мнение Натальи из Москвы. Сейчас я хочу пригласить к нашей дискуссии Виталия, также из столицы России. Виталий, здравствуйте.
Доброе утро. Хочется вспомнить по этому поводу, который мы обсуждаем. Выборы в Германии, когда демократическим, вполне демократическим путем к власти пришел всем известный Адольф. Теперь я считаю, что на Украине к власти пришел вполне конкретный пацан, который вполне социально близок нашему Кремлю. Спасибо.
Это было мнение Виталия из Москвы, а сейчас давайте узнаем, что по этому поводу думают жители Петропавловска-Камчатского. Обеседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник.
Мне кажется, что Янукович все же оказывается впереди, и если это действительно будет так, то ему просто не завидуют. Ну, Тимошенко не из тех людей, которые быстро сдаются, и в случае победы у Януковича будет большие проблемы. Точнее, одна проблема. Тимошенко просто так не отдаст победу.
В Украине сейчас нужна сильная власть, чтобы разобрать тот бардак, который устроил Ющенко. Будем надеяться, что Янукович справится с этим, по крайней мере, те, кто за него голосовал, наверняка на это надеются. Единственная проблема всех выборов, лишь бы кандидат держался. свои обещания или хотя бы часть из них, потому что, как правило, после выборов они все забывают.
Да мне все равно, кто там победил. Единственное, я надеюсь, что отношения нашей страны с Украиной теперь изменятся в лучшую сторону. Вот надоело слушать по телевизору, что там возникла одна проблема, другая. Мы не должны воевать. У многих россиян друзья, родственники живут на Украине. Мы не враждуем. И вот пусть политики, короче, успокоятся.
Я в свое время тоже участвовала в предвыборных кампаниях. И, ну, мне довольно интересно было следить за выборами на Украине. Но мне это напомнило Россию в 90-х годах. Что касается победивших и проигравших, я думаю, что Тимошенко просто неверно рассчитала свои силы. У Януковича была хорошо продуманная кампания, разные там сплетни, высказывания, провокации. Просто Тимошенко на них неправильно отреагировала.
Я думаю, что на Украине еще не закончилось ничего. Их наверняка ждет что-то типа второго Майдана, потому что Тимошенко просто так власть никогда не отдаст. Ну, как это и было в прошлый раз. К сожалению, это, естественно, негативно отразится на самих украинцах, которые, уверен, устали уже от этой борьбы за власть на Украине.
Ну, вы знаете, еще неизвестно, кто лучше, Янукович или Тимошенко. Потому что по последним репортажам с Украины Тимошенко выглядела лучше. Янукович только обвинял, ничего толком не говорил. Посмотрим, как ему удастся вывести страну из кризиса.
Но эти результаты можно было предвидеть уже после первого тура. Хотя, конечно, Тимошенко достойна уважения как женщина-политик. Но думаю, что она еще покажет Януковичу, кто вообще в доме хозяин. Он наверняка даже не надеется на легкий труд на новом посту.
Так, жители Петропавловска-Камчатского отвечали на вопрос, как вы оцениваете итоги выборов на Украине. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Как вы оцениваете итоги выборов на Украине? Этот вопрос мы задаем сегодня нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И до нас дозвонилась Ирина из Москвы. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я с большим интересом следила, конечно, слежу за выборами на Украине. И самое главное, что они действительно были демократичными, выборы. Вот понимаете, вот такая маленькая разница говорит о том, что выборы все-таки прошли честно. В отличие вот у нас... У нас навяжут нам кандидата, и, значит, за него там 80%. Вот. И, но, конечно, Юлия Тимошенко, дама амбициозная, она еще устроит некоторые истерики, вот сейчас, если она проиграет. А лучше ли будет Украина от Януковича? Ну, посмотрим. Самое главное, надо консолидировать страну, потому что вот эти результаты выборов говорят, что она очень расколота прямо пополам. Спасибо.
Спасибо, Ирина. Это была Ирина из Москвы. А у нас на очереди звонок из Смоленска. Анатолий до нас дозвонился. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте. Я хотел свое впечатление о выборах на Украине. Ну, во-первых, они произошли демократически, в отличие от некоторых постсоветских государств. Второе, я бы хотел сказать, что демократия все-таки на Украине она есть, но... В случае победы Януковича эта демократия, получается, победила сама себя. В случае прихода Януковича, что еще не до конца известно, конечно же, этот клан, представляющий собой, ну, можно сказать, мягко это, бандитско-коммунистическое такое вот направление, оно разграбит до конца всю Украину. И может сдать ее назад в евразийскую трясину.
Это было мнение Анатолия из Смоленска. И я думаю, что вот последний звонок на сегодня. Олег из Московской области до нас дозвонился. Олег, здравствуйте.
Добрый день. Я тоже с удовольствием наблюдал за этими выборами. Я считаю, они прошли демократично, нормально. Вот разрыв сокращается, он был где-то около 9%. Сейчас вот он составляет 2,8%. Чуть-чуть, значит, вот тенденция переломилась немножко в последний час в пользу Януковича. Конечно, если сравнивать Януковича и Тимошенко, вот скажем, со стороны, так сказать, конечно, видно, что более, так сказать, грабительский для Украины курс будет проводить Тимошенко, более разумный, уверенный, взвешенный. Выбор будет делать Янукович. А как там пойдет дальше, будем наблюдать.
Спасибо, Олег. Вот так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, как вы оцениваете итоги выборов на Украине. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
страны Запада выразили разочарование и беспокойство в связи с решением Ирана возобновить производство обогащенного урана. В Бурятии восстановлено движение поездов, прерванное вечером воскресенья из-за схода с рельсов товарного поезда. Пострадавших нет. В Башкирии расследуют обстоятельства бунта в следственном изоляторе Уфы. В Москве в понедельник, как ожидается, состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с лидером политического крыла палестинской группировки «Хамас» Халидом Машалем. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И снова обзор прессы в программе «Время свободы». Сейчас рядом со мной в студии Надежда Перцева. Еще раз здравствуйте, Надежда.
Доброе утро, Лейла.
О чем еще, кроме украинских выборов, сегодня пишут российские газеты?
Ну, начну я, наверное, с российской газеты. Сегодня она публикует документ, который официально открывает путь для реформы Страсбургского суда по правам человека. Речь идет о 14-м протоколе Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, теперь Европейский суд по правам человека сможет рассматривать дела по прецеденту, а также заворачивать без предварительного рассмотрения те иски, которые не соответствуют его статусу. Сделать это может один судья, тогда как раньше ответственность в этом вопросе приходилось делить на троих. Также вводится дополнительный критерий, который позволит суду признать жалобу неприемлемой в зависимости от размера понесенного заявителем ущерба. А еще, в том числе, протокол увеличивает сроки полномочий судей Страсбургского суда до 9 лет без права переизбрания против нынешних 6. Для многих российских граждан, заключает российская газета, обращение в Страсбургский суд стало иском последней надежды. Мол, если уж нигде не помогут, то в Европе рассудят. Так что крылатая фраза «Запад нам поможет» приобрела совсем другой теперь смысл. Юридический, заключает российская газета. Увольнение главы Росздравнадзора Николая Юргеля за нарушение закона о государственной гражданской службе. Я напомню, что нарушение заключалось в том, что чиновник выразил публичное несогласие с проектом закона об обращении лекарственных средств. Сегодня также стало темой нескольких центральных изданий, в том числе «Независимый», «Московского комсомольца», газеты «Коммерсант». «Коммерсант» подчеркивает, что в Белом доме предупреждают потенциал отставок в случае продолжения полемики вокруг инициативы Минздрава не исчерпан. Судьбу столичного поселка Речник может повторить практически любой дачный кооператив. О том, почему это происходит и как с этим бороться, читайте сегодня в центральной публикации новых известий под заголовком «Большой снос». Как стало известно газетой «Ведомости», одна из крупнейших российских розничных сетей по торговле бытовой техники и электротехникой «Техносила» скоро может сменить владельца. А компания, на которой записаны ее основные активы, уже его сменили, подчеркивают «Ведомости».
Спасибо, Надежда. В прямом эфире на Радио Свобода была наш обозреватель прессы Надежда Перцева. А сейчас программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в 2009 году снизился к уровню предыдущего года на 7,9%, составив в нынешних ценах примерно 39 триллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это чуть более 1 триллиона 280 миллиардов долларов. По итогам нынешнего года, согласно прогнозу этого же министерства, российская экономика может вырасти на 3,1%. Резервный фонд России, по данным Министерства финансов, к 1 февраля составил почти 60 миллиардов долларов, а фонд национального благосостояния – более 90,5 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в них за месяц сократилась на 1,5 миллиарда долларов или примерно на 1%. Согласно прогнозу Министерства финансов, в 2010 году резервный фонд России будет полностью потрачен на финансирование дефицита федерального бюджета. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в январе на 2,9%, примерно до 2193 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, инфляция за январь наступившего года составила 1,6% против 2,4% годом ранее. Объем ввоза легковых автомобилей в Россию в 2009 году сократился на 74% по сравнению с предыдущим годом и составил 521 340 штук, сообщило Министерство экономического развития. В том числе импорт новых автомобилей сократился на 69%, почти до 499 тысяч, а автомобилей, бывших в эксплуатации менее 5 лет, почти на 97%, примерно до 12,5 тысяч. Правительство России продлило на год срок действия программы льготного автокредитования граждан, выделив на эти цели дополнительно 1 миллиард рублей. Программа начала действовать в стране с 2009 года для стимулирования внутреннего спроса на продукцию автомобильной промышленности. Она предполагает субсидирование процентных платежей, если автомобили покупаются частными лицами и в кредит в объеме 2/3 текущей ставки рефинансирования Центрального банка России. На сегодня она составляет 8,75% годовых. Сейчас программа распространяется на автомобили стоимостью до 600 тысяч рублей, произведенные на территории страны.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада», на этот раз из Великобритании. Там опубликовано исследование, согласно которому население страны ежегодно теряет 74 миллиарда фунтов из-за особенностей национального характера, застенчивости, любви к компромиссам и избыточной вежливости, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Горицына.
В докладе, опубликованном специализирующейся на социальных исследованиях компании Populus, говорится, что в среднем каждая британская семья ежегодно теряет около 3000 фунтов из-за нежелания возвращать ненужные или бракованные товары, торговаться или жаловаться на плохое обслуживание в отелях и ресторанах. Исследователи выяснили, что 9 респондентов из 10, не торгуясь, всегда платят столько, сколько запрашивает продавец, причем даже в случае, когда они недовольны сделкой. Каждый третий покупатель никогда не требует полагающегося по закону в течение 2-3 недель после покупки возврата денег, если обнаруживает брак в купленной вещи или если она оказывается ненужной. Каждые двое из трех никогда не жалуются на плохое обслуживание в отеле или ресторане и при этом еще оставляют чаевые. Как же сами англичане объясняют свое поведение? 90% опрошенных из более чем 2500 человек объясняют это органической неспособностью устраивать скандалы или показаться грубым. 88% считают, что их поведение обусловлено неспособностью или нежеланием просить скидку. Для 82% в таких ситуациях важно не показаться скупым или прижимистым. Исследователи подсчитали, что если бы покупатели использовали свои законные потребительские права в полном объеме, то в 2 из 3 случаев покупок или оказания услуги они ежегодно экономили бы 13,5% своего семейного бюджета. В сумме по стране это 74 миллиарда фунтов из расчета общих семейных годовых затрат в Великобритании. Один из авторов доклада, социолог Клэр Фрэнсис, отмечает в интервью «Радио Свобода», что в немалой мере в этих финансовых потерях повинен британский национальный характер, такие его черты, как застенчивость, тяга к компромиссам, вежливость и нелюбовь к скандалам.
How the British Британцев часто рисуют людьми сдержанными, стремящимися быть вежливыми, избегающими конфронтации и сцен. И в результате, как мы показываем в нашем исследовании, это стоит им немало денег. Причем они даже не пытаются воспользоваться своими потребительскими правами. Например, многие не стремятся вернуть бракованные электротовары или, скажем, плохо сидящие джинсы и потребовать обмена или возврата денег. У них есть полное право это сделать, но многие даже не пытаются им воспользоваться. Тут играет роль и какая-то странная неуверенность или нерешительность. И в результате в среднем каждая семья ежегодно теряет на этом почти 3000 фунтов.
Клэр Фрэнсис не считает, что английские магазины, отели или рестораны обманывают покупателей и клиентов или заставляют их переплачивать. Но, по ее мнению, они должны больше делать для разъяснения прав потребителей. Одновременно сами потребители, говорит она, должны смелее заявлять о своих претензиях.
Не думаю, что потребители обманывают, но ответственность при покупке лежит на двух сторонах. Ответственность потребителей выражается, в частности, в необходимости быть более требовательными, не бояться жаловаться, требовать обмена или возврата денег. Возможно, компаниям розничной торговли следовало бы помогать покупателям лучше понимать свои права. Я бы посоветовала потребителям не страшиться требовать скидок. Наше исследование показало, что 60% магазинов готовы удовлетворять их требования на предоставление скидки. Нужно набраться смелости и уверенности и потребовать снижения цены, если она кажется неоправданно завышенной. Если вы недовольны обслуживанием или качеством еды в ресторане, или купили негодную стиральную машину или майку, которая, как вы выяснили дома, вам не подходит, смело заявляйте о своих правах и требуйте возврата денег, скидок или обмена. Нужно быть увереннее и не бояться, ибо рано или поздно вы своего добьетесь.
По мнению британского эксперта, пренебрежение потребительскими правами и финансовые потери из-за особенностей национального характера – типично британское явление, редко встречающееся в других странах.
Когда мы отправляемся в отпуск в европейские или азиатские страны, мы попадаем в бытовую культуру, где принято торговаться. Даже англичане в такой обстановке меняют свои привычки и следуют общему примеру. В общественных интересах было бы полезно, если бы такие обычаи укоренились и у нас.
Говорила социолог Клэр Фрэнсис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Надежда Перцева. Сегодня главной темой нашей программы были президентские выборы на Украине. Этой теме также посвящена программа «Смотрим телевизор», которая начнется в 13 часов 7 минут. Выборы президента Украины на телеэкранах. Какой была кампания на украинских каналах и как ее освещало российское телевидение? Гость ведущей программы «Большая политика» на канале Интер Евгений Киселев. Ведет программу «Смотрим телевизор» Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Путин подчеркнул, что отлично понимает, насколько важное место в памяти поляков занимает...
Если Янукович хочет фальсификации, то мы готовы дать ему такое.
Ракеты-перехватчики наземного базирования будут размещены на территории
Румынии. Участие в составлении иска приняли около 1000 человек.
Сразу после обстрела здания американского консульства экстремисты были задержаны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.